новостей на волнах Радио Свобода и коротко о главных событиях сегодняшнего дня. Политический кризис на Украине разрешен. Досрочные парламентские выборы состоятся 30 сентября. Число горняков, погибших на шахте «Юбилейной», достигло 39. Израильский город Сдерот вновь подвергся ракетному обстрелу. Ранены 2 человека. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. И переходим к более подробному изложению главных событий сегодняшнего дня. На линии прямого эфира от здания Московской мэрии корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Он следит за тем, как сегодня проходит в Москве гей-парад, запрещенный властями. Мумин, добрый день. Вы в эфире. Вам слово.
Добрый день. Тут сценарий, конечно, развивается очень бурно. Начал с самого начала. Площадь вокруг памятника Юрия Долгорукова полностью оцеплена милицией, здесь стоит кордон. И вот все собрались журналисты, это десятки камер, преимущественно иностранные корреспонденты, собрались на пешеходной тропинке прямо напротив мэрии, но не входя на территорию площади. Первыми появились Союз православных Ругвеносцев. Они сказали, они не пришли поддержать милицию и готовы активно участвовать в том, чтобы разогнать это шествие или пикет, еще неизвестно, что произошло. Но потом события неожиданно перенеслись на противоположную сторону, прямо у ворот мэрии, там, где пытался с открытым письмом обратиться к мэру города Николай Алексеев, руководитель Russia, gayrussia.ru, но он был схвачен и посажен в автобус, и еще с ним были несколько человек, и их увезли. Потом присоединился депутат Бундестага, фамилия его Фолькер Бек, и он тоже пытался дать какие-то комментарии, но он вместе с толпой журналистов пересек улицу и прошел в сторону памятника Юрия Долгорукова, но тут же был схвачен милицией. И тут начали кидать камни, бутылки, какие-то неизвестные люди. Яйца, да. И депутат Бундестага был окружен своими ближайшими соратниками, его вывели, можно так сказать, из-под обстрела. И он перешел на сторону, там, где находится памятник Юрия Долгорукова. И тут, по-моему, его схватили и посадили в машину. Но было применено очень сильное физическое воздействие на него. Но теперь точно неизвестно, где он находится. То ли его отпустили, то ли нет. Здесь, в общем, такая потасовка произошла. И не одна, это столкновение. Вот сейчас, несколько минут назад, дали свои комментарии депутаты итальянского парламента и представители, депутаты Европейского парламента, их милиция пока не трогает, они общаются с журналистами, но вот сейчас опять подъехали какие-то люди. В общем, здесь тут некая неразбериха есть, и несколько групп в разных точках этого пятачка дают комментарии, и милиция активно очень действует, и, в общем, рассеивает толпу. Арслан, события здесь продолжают развиваться, я за ними наблюдаю. Арслан?
Да, Мумин, держите нас в курсе событий. От здания Московской мэрии, где сегодня собрались представители сексуальных меньшинств, которые собирались провести в Москве гей-парад, но столичные власти запретили им это делать, передавал корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров. Досрочные парламентские выборы на Украине состоятся 30 сентября. Об этом в ночь на воскресенье объявил президент Украины Виктор Ющенко после многочасовых переговоров с главным политическим оппонентом, премьер-министром Виктором Януковичем. Из Киева передает корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Около 4 часов утра по киевскому времени президент Виктор Ющенко, премьер Виктор Янукович и спикер Верховной Рады Александр Мороз вышли к журналистам, и глава государства сообщил о договоренностях, которых давно ожидала вся Украина. Политический кризис в стране завершился. После продолжительных и непростых переговоров мы нашли компромиссное решение. Мы выходим из того, что в основе урегулирования этого кризиса проведение 30 сентября досрочных парламентских выборов. По словам президента, проведение выборов не будет зависеть от вердикта Конституционного суда, продолжающего рассматривать его указ о распуске Верховной Рады. Тем не менее, как заявил Янукович, выборы будут законными. Главный принцип, которым мы руководствовались во время этого политического кризиса, достижение условий, при которых выборы могли бы пройти на законных основаниях. В конце концов, мы нашли это решение. 29 и 30 мая Верховная Рада должна принять ряд законопроектов, призванных урегулировать все спорные вопросы. После этого блок Юлии Тимошенко и партия «Наша Украина» проведут съезды, на которых оформят окончательное решение о сложении их представителями депутатских полномочий. Таким образом, в парламенте останется менее 2/3 от общего числа депутатов, и, согласно Конституции, такой состав Верховной Рады не будет правомочным. Именно это обстоятельство, а не указ президента о распуске Верховной Рады, и станет основанием для проведения досрочных выборов. По итогам переговоров руководители государства поставили свои подписи под соглашением. В нем речь идет и о невмешательстве в деятельность судебных и правоохранительных органов. Так политики отказались от силового решения конфликта. Накануне президент переподчинил себе внутренние войска МВД. Более 3000 военнослужащих спецподразделений этих войск в субботу выехали на автобусах из разных регионов страны в украинскую столицу, но на подъездах к ней были остановлены сотрудниками госавтоинспекции, а также сторонниками правящей партии регионов. Как пояснил Ющенко, бойцы внутренних войск направлялись в Киев для обеспечения общественного порядка во время воскресного футбольного матча между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером». Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В Минске проходит Конгресс демократических сил Белоруссии. В нем принимают участие более 900 делегатов оппозиционных партий и движений. Главный вопрос о дальнейшей стратегии оппозиции. Из Минска корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
Около 1000 человек собрались во Дворце культуры Минского автозавода. Почти 700 делегатов, зарубежные гости, представители посольств, журналисты. Главный вопрос форума – по какому пути пойдет белорусская оппозиция? Выберет она активную стратегию сопротивления массовых акций протеста или более осторожную позицию, которая включает элементы компромисса с властью? Бывший политический заключенный, лидер Молодого фронта Павел Северинец и лидер социал-демократов Николай Статкевич, досрочно освобожденный буквально за несколько дней до Конгресса, настаивают на более активной стратегии, которую они назвали «борьба и европейский выбор». Их поддерживает бывший кандидат в президенты Александр Милинкевич, который в преддверии съезда начал активно создавать собственное общественное движение «За свободу». «Я буду откровенно говорить, в оппозиции глубокий, серьезный кризис», заявил Милинкевич, выступая в первый день Конгресса. «От нас ушли люди, потому что они были разочарованы. В прошлом году мы не смогли организовать серьезные конкретные работы. Борьбу за власть в стране мы подменили борьбой за власть в оппозиции», заявил Милинкевич. Другая стратегическая дилемма – согласится ли Конгресс с предварительным решением большинства партий, что оппозиция должна перейти к коллективному руководству. Александр Милинкевич сразу же выступил против этого решения и заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру в пятерку сопредседателей. Милинкевич считает, что ради более эффективной деятельности оппозиция должна сохранить единого лидера, кто бы им ни был. Тем не менее, лидеры основных оппозиционных партий, Объединенной гражданской, партии коммунистов, социал-демократы, считают, что Милинкевич за год, прошедший после президентских выборов, не оправдал надежд демократического электората. «У нас сейчас нет признанного общенационального лидера. Если на чашу весов поставить лидер или объединенная коалиция, я выберу коалицию», заявил на съезде лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько. Дискуссия на Конгрессе показала, что по основным двум вопросам делегаты разделились почти поровну. Аналитики считают, что после этого форума оппозиция де-факто разделится на две части, одна из которых изберет более осторожную парламентскую стратегию с возможным компромиссом с властями, другая изберет путь бескомпромиссной уличной борьбы. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Политический кризис на Украине разрешен. Досрочные парламентские выборы состоятся 30 сентября. Число горняков, погибших на шахте «Юбилейная», достигло 39. Израильский город Сдерот вновь подвергся ракетному обстрелу. Ранены 2 человека. В 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Лицом к лицу». Сегодня гость «Радио Свобода» – народный артист России Юрий Назаров. Ведет программу Владимир Бабурин. Путин-Югент переходит в наступление. Кремль мешает расследованию дела Литвиненко. Вернется ли чета Клинтона в Белый дом? И алкоголь против маразма. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
У Кремля появилось оружие для борьбы с реальными и вымышленными врагами как внутри страны, так и за границей. Это организованные кремлевскими идеологами молодежные движения, такие как «Наши», «Молодая гвардия», «Идущие вместе» и другие, пишет Newsweek. Их цель предельно проста – привлечь в свои ряды как можно больше сторонников, проживающих в городах неподалеку от Москвы, чтобы активисты, если потребуется, могли за одну ночь добраться до Красной площади. Идеология тоже не отличается оригинальностью. Полная и беспрекословная преданность Путину и его курсу. Те, кто не разделяет этих убеждений, считаются предателями и врагами. Участникам движения раздали 10 тысяч специальных сим-карт, с помощью которых можно легко дозвониться до руководства и сообщить о подозрительных действиях неблагонадежных соотечественников или иностранцев. Участники молодежного движения проходят серьезную военную подготовку, и диссиденты первой волны, такие как, к примеру, Валерия Новодворская, называют их «Путин-Югент». На Западе, естественно, обеспокоены политикой, которую проводит Россия, но никто не знает, что с этим делать. Пока Кремль поддерживает вооруженные молодежные группировки националистического толка, соседние страны с тревогой размышляют о том, кто станет следующей жертвой.
Запутывая нити расследования убийства Александра Литвиненко. Под таким заголовком «Тайм» публикует статью об отравлении известного оппонента Путина радиоактивным полонием-210. Кремль и британские исследователи не согласны по многим вопросам. В Москве утверждают, что убийцу следует искать среди российских диссидентов, которые пополняют российское землячество в Лондоне. Активисты правозащитного движения полагают, что Кремль будет продолжать придерживаться именно этой версии. Путин настроен рассматривать это убийство не как преступление, которое должно быть раскрыто, а как повод для конфронтации с Западом. Российские отношения с Европой становятся все более напряженными из-за цен на энергоресурсы и нарушений кремлевскими властями демократических свобод. На что Путин отвечает, что у каждого свой взгляд на демократию. Кто-то видит стакан наполовину пустым, а кто-то наполовину полным. Но пока убийство Литвиненко не раскрыто, многие опасаются, что уровень жидкости в сосуде будет только понижаться.
Newsweek выносит на обложку портрет Билла Клинтона и его супруги Хиллари. Они выглядят поистине безупречной супружеской парой. Но какую роль сыграет бывший президент в избирательной кампании? Сможет ли он помочь жене или только навредит? Хиллари предлагает избирателям преимущество, которым не обладал ни один кандидат на высший государственный пост США. Она супруга человека, который дважды побеждал на президентских выборах. Некоторые из сторонников Хиллари Клинтон недооценивали ее соперника по партии Барака Обаму. Ведь тот занимал должность сенатора всего 2 года. Билл одним из первых понял, что Обама становится реальной угрозой. Это уже немало. В случае победы жены Билл Клинтон будет послом по особым поручениям, что предполагает частые отлучки из дома. По мнению Newsweek, это может вновь привлечь обостренное внимание американцев к их супружеским отношениям. Но главным вопросом для избирателей станет не вселение в Белый дом первой женщины президента Соединенных Штатов, а вопрос, стоит ли впускать туда еще раз граждан по имени Клинтон.
Наверняка на днях в газетах появятся сенсационные заголовки «Выпивка стимулирует мозг» или «Пей по рюмке в день, и не впадешь в маразм». Недавно опубликованные исследования свидетельствуют, что у 85% людей, воздерживавшихся от алкоголя, синдром старческого слабоумия прогрессировал гораздо быстрее, чем у тех, кто позволял себе каждый день пропускать по рюмочке. 70-летние мужчины и женщины, регулярно выпивающие небольшую дозу алкоголя, гораздо реже страдают от серьезных заболеваний, им не нужны сильнодействующие лекарства, несовместимые со спиртным, к тому же они больше общаются, что оттачивает остроту ума, пишет «Тайм» в статье под заголовком «Замедляет ли алкоголь наступление маразма?».
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. И продолжает программу «Свобода в полдень» наша традиционная рубрика «Исторический календарь».
28 мая 1915 года Зинаида Гиппиус сделала в дневнике запись о секретаре покойного Льва Толстого Владимире Черткове, который принес ей и Мережковскому свою рукопись «Толстой и его уход из Ясной Поляны». Это как будто объективный подбор фактов, скрепленный строками дневника самого Толстого, даже в самый момент ухода. Рукопись потрясающая и какая-то немыслимая. В самом факте ее существования есть что-то невозможное, оскорбительное. Для кого? Для Софьи Андреевны? В самом подборе фактов видна злобная ненависть к ней Черткова. Для Толстого, может быть? Кажется, для любви Толстого к этой женщине. Перо Черткова умело подчеркивает убийственные деяния Софьи Андреевны. До мелких черточек. Вечные тайные поиски завещания, которое она хотела уничтожить. А когда будто бы кто-то сказал ей: «Да вы убиваете Льва Николаевича», она ответила: «Ну так что ж, я поеду за границу. Кстати, я там никогда не была».
29 мая 1660 года на английский престол взошел Карл II из шотландской династии Стюартов, сын казненного Карла I. Республиканскому строю, установленному Оливером Кромвелем, пришел конец. Легкомысленный, но добродушный Карл проводил политику примирения, предложил амнистию всем, кроме тех, кто был причастен к казни его отца, и страна в скором времени вернулась к старому государственному порядку. Равнодушный к религии, Карл стремился примирить сторонников англиканской церкви с католиками. Несмотря на то, что Англию преследовали бедствия, чума, катастрофический лондонский пожар, война с Голландией, Карл пользовался популярностью в течение своего 25-летнего правления. После его смерти королем Англии стал его родной брат, Яков II, который был свергнут, на чем и закончилось правление династии Стюартов.
30 мая 1866 года в Праге состоялась премьера оперы «Бедржиха Сметаны. Проданная невеста».
Тридцать 1 мая — 1 июня 1916 года у полуострова Ютландия в Северном море произошло самое крупное морское сражение Первой мировой войны, единственная генеральная битва флотов Германии и Англии. Англичане потеряли 14 кораблей, около 7 000 убитыми, ранеными и пленными, немцы — 11 кораблей и около 3 000 человек. Ютландское сражение не решило ни одной из задач противников. Соотношение сил на море практически не изменилось. Немцы, сделав вывод, что у них не хватит сил разгромить англичан в следующем генеральном сражении, вновь сделали ставку на подводную войну. Эту стратегию поддержало высшее германское командование.
1 июня 193 года в Риме по постановлению Сената убит император Дидий Юлиан. Императорская власть была передана Септимию Северу, командующему римскими легионами на Рейне и Дунае. Север вел крупные и успешные войны. Он разбил парфян, завоевал Северную Месопотамию, укреплял римские границы. Этот император пытался снискать расположение армии, увеличил жалование солдатам, позволил им носить золотые кольца, брать в походы жен. И его прозвали «солдатским императором». Талантливый администратор, Север к концу своего правления скопил в Риме запасов хлеба и масла на несколько лет вперед. При этом он поражал современников жестокостью и алчностью, безжалостно истреблял знатных и богатых, конфискуя их имущество. Скончался император во время победоносного похода в Британию.
В июне 1948 года принят указ Президиума Верховного Совета СССР о выселении в отдаленные районы страны лиц, злостно уклоняющихся от трудовой деятельности в сельском хозяйстве и ведущих антиобщественный паразитический образ жизни. Инициатором решения стал первый секретарь ЦК Компартии Украины Никита Хрущев, сославшись на то, что война привела к ослаблению колхозной системы на Украине. Хрущев предложил Сталину и Берии ужесточить политику по отношению к той части крестьянства, которая не хотела работать в колхозах. Инициатива Хрущева в Москве показалась перспективной не только для Украины, но и для всего СССР. По данным МВД, с 1948 по 1953 годы выселено более 33 000 колхозников и 13 500 членов их семей. Эту меру в народе прозвали раскулачиванием вдогонку.
3 июня 1925 года родился Анатолий Эфрос, выдающийся советский режиссер и теоретик театра. Об Эфросе впервые заговорили, когда он реформировал Центральный детский театр. В театре имени Ленинского комсомола Эфрос поставил несколько спектаклей, сделавших его одним из лучших режиссеров страны. «Женитьбу Гоголя», «В день свадьбы» Виктора Розова. В постановках Эфроса актеры играли почти без грима, избегали внешних эффектов. Скупые декорации не должны были отвлекать зрителей от сюжета и персонажей. Критики отмечали психологическую глубину эфросовских постановок. Свой режиссерский стиль Эфрос называл «эмоциональной математикой». В 1984 году, после того, как Юрий Любимов остался на Западе, Анатолий Эфрос стал главным режиссером театра на Таганке. Из кинофильмов Эфроса наиболее известен «В четверг и больше никогда» по повести Андрея Битова. Снятый с должности за аполитичность и искажение классики, Эфрос скончался в возрасте 61 года.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 28 минут. В Дрездене открылась выставка современного российского искусства под названием «Учиться у Москвы». Открылась без 6 работ, не пропущенных российской таможней. О том, что не понравилось таможне, рассказывает корреспондент «Свободы» в Германии Юрий Векслер.
Первоначально директор городской галереи в Дрездене и инициатор выставки Гизберт Порстман намеревался избрать в качестве названия выставки старый лозунг «Учиться у СССР значит учиться побеждать». Ну что ж, российская таможня в лучшем советском стиле победила, не разрешив к вывозу 6 картин с мотивировкой, что они где являются объектами, инициирующими международные разногласия. Таковыми были признаны работы, в которых присутствуют изображения Осамы бин Ладена, Адольфа Гитлера, Папы Римского и две работы с изображениями Путина. Любопытный список невыездных лиц. Одна из картин, выполненная Константином Латышевым, называется «Путкин». На ней изображение Александра Пушкина наложено на лицо Путина. Другая работа, пародирующая Троицу, фотоинсталляция «Гори, гори, моя свеча», выполнена известной арт-группой «Синие носы». На этой картине Троицы сидят люди в масках Пушкина, Иисуса Христа и Путина. Итак, Владимир Путин, побывавший в Дрездене в двух ипостасях – агента КГБ и президента России, в качестве арт-объекта в Дрезден не приехал. Таможня не выпустила. Можно рассматривать это как знак того, что Россия находится на перепутье. То ли вперед в Европу, то ли назад в СССР. Появление самой выставки и интерес к ней, дополнительно подогретый российской таможней, вполне естественен и вовсе не по политическим мотивам. За последнее десятилетие Москва стала в один ряд с западными метрополиями как центр современного искусства. Что думает по поводу происшедшего директор галереи, историк искусства Гизберт Порстман? Я, конечно, огорчен, ведь мы отбирали работы в Москве в контакте с галереями, и жаль, что не все работы пришли, но приходится признать происшедшее как решение независимого государства. Так как мы заранее издали каталог, то в нем непропущенные картины присутствуют. А на самой выставке вместо больших картин висят их уменьшенные до формата А4 копии, дабы представить публике концепцию выставки в целом. Если бы во времена правления Шрёдера кто-нибудь изобразил бы его в шарже вместе, допустим, с Гёте, можете ли вы себе представить какой-либо запрет такой работы? Ни при каких обстоятельствах. Такого рода вещи, по моему представлению, носят прежде всего иронический характер. Некий критический потенциал в этом тоже есть, но он не главный. Я полагаю, что коллаж Шрёдера с Гёте, бывший канцлер, должен был бы скорее воспринять как честь. И для Путина быть изображенным рядом с Пушкиным – это тоже скорее честь. В этих работах на уровне искусства задаются вопросы, но в них нет нападения, нет агрессии. Поэтому мне непонятно решение таможенников и почему их реакция была такой, на мой взгляд, чрезмерной. Действительно, это трудно понять в стране, где решение, посягающее на свободу творчества, может принять только суд по конкретному иску, и где на весенних карнавалах можно увидеть такие карикатурные изображения политических лидеров, от которых российские таможенники должны были бы, наверное, просто сойти с ума.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер. С 2 до 8 вечера сегодня в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Свободный день». Журнал «Грызландия». В гостях у передачи «Читаем журналы». Писатель, публицист Юрий Болдырев прокомментирует события недели. Кроме того, в нашем воскресном эфире традиционные программы «От А до Я», «Голоса большого города», «Мужчина и женщина», «Спорт, новости, музыка» и многое другое. Вы слушаете «Радио Свобода». На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Досрочные парламентские выборы на Украине состоятся 30 сентября. Соглашение об этом достигнуто в результате длительных переговоров между президентом Виктором Ющенко, премьер-министром Виктором Януковичем и председателем Верховной Рады Александром Морозом. Число жертв взрыва метана на шахте «Юбилейной» достигло 39. В больнице скончался Эдуард Лях, тяжело раненый 24 мая при взрыве. Сегодня в Кемеровской области хоронят 4 шахтеров. Похороны 34 прошли вчера. Город Сдерот на юге Израиля вновь подвергся сегодня утром ракетному обстрелу из сектора Газа. Ранены 2 человека, один в критическом состоянии. Талибы освободили 3 афганских заложников, захваченных 3 апреля вместе с французами, сотрудниками гуманитарной организации «Тер Данфанс». Французов отпустили из плена раньше. В Ираке за последние дни погибли 8 военнослужащих США, сообщило американское командование. Переговоры между Ираном и Европейским Союзом по ядерной проблеме отложены. Объявивший об этом сегодня представитель МИД Ирана не назвал причин, сказав только, что переговоры отложены по взаимному согласию. В суданской провинции Дарфур убит офицер миротворческих сил ООН, гражданин Египта. Это первая жертва среди голубых касок со времени прибытия в Судан в декабре прошлого года. Пакистанская оппозиция провела в Исламабаде новую акцию в поддержку бывшего верховного судьи Ихтикара Чаудри. Около 5000 человек собрались у здания Верховного суда. Рахат Алиев, зять президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, уволен с должности посла Казахстана в Австрии. Алиев обвиняет президента в отходе от принципов демократии. На этой неделе против Алиева было возбуждено уголовное дело. Переговоры между Ираном и США увенчаются успехом, если только Вашингтон изменит свою политику в Ираке, предупреждает министр иностранных дел Ирана Манучер Маттаки. В понедельник в Багдаде должна состояться встреча послов США и Ирана. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Российские спецслужбы объявили о предотвращении покушения на петербургского губернатора Валентина Матвиенко. Несмотря на обнародованные подробности заговора злоумышленников-радикалов, не все склонны верить в то, что покушение действительно планировалось, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Когда появились первые сведения о том, что совместными усилиями ФСБ и МВД предотвращено покушение на Валентина Матвиенко, СМИ пестрели разноречивыми данными о количестве задержанных злоумышленников. Их число колебалось от 2 до 5. Сама Валентина Матвиенко заявила, что ей известно о задержании 5 экстремистов, но что она совершенно спокойна и не собирается увеличивать охрану. Комментировать случившееся до окончания следствия она отказалась, но по его окончании обещала придать гласности все подробности. 19 мая пресс-служба ФСБ России официально подтвердила поимку с поличным 2 жителей Ленинградской области, хотя накануне представители управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области, пожелавшие остаться неназванными, сообщили о задержании 5. В официальном сообщении говорилось также, что на обыске у 2 задержанных изъяты 2 гранаты F1 и более 500 граммов пластита. В отношении задержанных, имена которых в интересах следствия пока не разглашаются, было возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 277 «Приготовление к посягательству на жизнь государственного или общественного деятеля» и по статье 222 «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ». Вместе с этой информацией появились и первые скептические отзывы разных политиков и экспертов, усомнившихся в том, что якобы раскрытое покушение готовилось на самом деле. Говорит бывший депутат Законодательного собрания Петербурга, один из руководителей партии «Яблоко» Михаил Амосов.
Мне кажется, что это какая-то мистификация. Я не вижу причин, почему надо было бы нападать на Валентина Ивановича. Я, честно говоря, вот даже не очень уверен, кто задержан-то. Сообщите уже, наконец, общественности, что это за люди. Нам остается только догадываться.
Никаких причин покушаться на Валентину Матвиенко не видит и политолог Борис Вишневский, у которого на этот счет несколько версий.
Единственная версия, в которую я не верю абсолютно, это версия реального покушения. Для этого нужны мотивы. У кого они могли быть? У питерской оппозиции недовольны действием Валентины Ивановны, но это не те люди, которые будут организовывать покушение. И к тому же нет ни малейшей надежды, что Владимир Владимирович вместо Валентины Ивановны пришлет им кого-то лучше. питерский бизнес не устает восхвалять Валентину Ивановну. Она замечательно отстаивает интересы крупных компаний, стратегических инвесторов. Поэтому и здесь мотивов быть не может. Остается версия спектакля. Вопрос в том, кто его режиссер и в чем авторский замысел. Замысел может быть двух видов. Либо это пиар спецслужб, которым надо оправдать свое существование, показав, что начальство угрожает страшная опасность, и враг таится под каждым кустом, и линия фронта проходит через каждый сортир. Либо это собственный пиар Валентины Ивановны, которая понимает, что с ее рейтингом, возможно, есть какие-то проблемы, и надо показать общественности и тому же Владимиру Владимировичу Путину, какой она замечательный, важный и нужный губернатор, что, видите, на меня даже покушаются. Режиссеров, следовательно, надо искать либо в окружении губернатора, либо руководства спецслужб. И замысел, на мой взгляд, может быть только таким, потому что относиться всерьез, повторяю, к версиям о страшных исламистах, какой-то националистической организации, каким-то татарам, якобы замышляющим устранить всенародно любимого губернатора, невозможно.
Но ведь как раз уже объявлено, что оба задержанных местные жители, молодые люди 26-27 лет, оба называли себя истинными адептами ислама, посещали исламскую духовную школу и богослужение в специальной молельне в арендованном здании, презирая даже петербургскую мечеть из-за того, что там якобы нет настоящего ислама. По словам директора ФСБ Николая Патрушева, переданным ИТАР-ТАСС, задержанные относятся к молодежной экстремистской группировке и, возможно, связаны с религиозной экстремистской организации. А с какой именно, определить это задача следствия?
Не верю товарищу Патрушеву ни в чем. Если задержанных еще подольше бить, так они расскажут, что они лично от Усамы бен Ладена получили деньги на подготовку этого покушения. Еще побить расскажут, что ездили в Читу, получили там от Ходорковского из колонии. А может быть, Каспаров или Сережа Гуляев или Наташа Евдокимова с Михаилом Амосовым лично вручили деньги на это злое дело. Может, даже я не знаю, я ведь тоже известный как бы оппонент Валентины Ивановны, довольно жестко ее критикующий. Все это не воспринимается всерьез, по-моему, даже сторонников Валентины Ивановны. Вот я думаю, что никто из них не верит в то, что такое покушение было возможно. Я вот напоминаю, что когда в Петербург действительно приехала группа вооруженных до зубов исламских экстремистов, которая называлась «Батальон Восток», и захватила тут комбинат «Самсон» в рамках коммерческих разборок с его руководством, то наши спецслужбы сидели тихо в кустах, как зайчики, и не показывались. А тут какие-то татары 27 лет вдруг решили пойти на такое страшное злодеяние. Хочется как-то неславски сказать «не верю».
Не верил в покушение на Валентину Матвиенко политолог Борис Вишневский. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
И мы вновь возвращаемся к событиям у московской мэрии, где представители сексуальных меньшинств собрались, чтобы выразить свой протест против решения столичных властей о запрете гей-парада в Москве. На линии прямого эфира корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров. Мупин, скажите, как развиваются события?
Вы знаете, ситуация по-прежнему неспокойная, потому что там каждые 5-7 минут появляется какой-нибудь оратор или какой-то выступающий, защищающие права сексуальных меньшинств. Вокруг него собирается много журналистов, и тут же присоединяется к этой группе людей разного рода, и можно их назвать экстремистами, потому что они очень агрессивно себя ведут, применяют силу, этого человека отсекают и ведут к машине. Милиция пытается все-таки контролировать ситуацию, но у нее не всегда это получается. Но одно из самых вот ярких событий за последние там 15-20 минут — это задержание депутата Европейского парламента Марко Капатто. Он пытался что-то говорить, выступить, вокруг него собрались журналисты, но его очень грубо и жестко схватили и потащили к автобусу. Он по ходу кричал, что он депутат Европарламента, но я так понимаю, что его так крепко схватили, практически швырнули в автобус. Вот такие события. Здесь, я вам должен сказать, в основном сейчас очень много представителей православной церкви, священнослужителей, матушек с иконами и очень много молодых людей, таких крепкого телосложения, некоторые из них в такой военной робе, вот в пятнистой одежде. В общем, они ведут себя очень агрессивно. Арслан.
Спасибо, Мумин. От здания московской мэрии передавал корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 41 минута. В Ленинградской области прошел необычный конкурс. Конкурс пастухов. Лучшим в этой профессии был признан представитель Мордовии Рашид Юскаев. Из Саранска передает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
Это не звук выстрела. Так управляется с кнутом Рашид Юскаев из Лямберского совхоза «Белотроицк», признанный по итогам конкурса, прошедшего в Ленинградской области, лучшим пастухом России. Вообще-то Рашид совсем не пастух, хотя имеет к животноводству самое непосредственное отношение. Когда в мордовский Минсельхоз позвонили организаторы фольклорного праздника «Егорево игрище», который уже в четвертый раз проходит в поселке Красный Бор Тоснинского района Ленинградской области, и попросили прислать кого-то для участия во всероссийском конкурсе пастухов, который традиционно проходит в рамках этого праздника, оказалось, что послать-то, собственно, и некого. Кто-то из пастухов не может по личным причинам поехать за 1000 километров от дома, а кого и вообще нельзя никуда посылать из-за пристрастия к спиртному. Посоветовались чиновники Минсельхоза, перебрали все варианты и в конечном итоге решили направить для участия в конкурсе не именно пастуха, а просто человека, связанного с животноводством, чтобы ответственным был и не пил, и как работать с животными представлял. Так выбор и пал на 36-летнего Рашида Юскаева, зоотехника совхоза «Белотроицкий». Конкуренция на конкурсе была сильнейшая. В Ленинградскую область приехали представители 9 регионов страны, многие из них участвовали в конкурсе уже несколько раз. По профессии большинство из них именно пастухи. По всей видимости, в других республиках и областях России с алкоголизацией в этой профессии дела обстоят гораздо лучше, чем в Мордовии. Сам конкурс состоял из 3 этапов. Российские ковбои соревновались в скорости перегона стада крупного рогатого скота, конной выездке и технике владения кнутом. Рашид Юскаев стал победителем сразу в 2 номинациях, что и принесло ему в конечном итоге общую победу. Первый этап, суть которого как можно быстрее перегнать коров из одного загона в другой, по словам Рашида, был самым трудным. Вышел казус. Животные, напуганные криками болельщиков, сбились в кучу и совсем не реагировали на пастухов. Но Юскаев не растерялся и проявил хитрость, о которой еще в раннем детстве ему рассказал дед.
Обычно в июне начинается полет овода, они создают такой вот звук, который нашим языком, если перевести, называется вот сделать так. Они его только услышат, особенно вот старые животные, которые уже перед этим паслись, они уши поднимают и резко улавливают, что идет какой-то то ли рой на них, вот этих вот авазьев, поднимают хвосты и, ну, становятся они в кучу, не разбегаются.
Таким вот образом и удалось Юскаеву опередить своих соперников аж на целую минуту. Во втором туре седловки лошади и техники верховой езды Рашид также намного опередил остальных конкурсантов. Смеется. Ну, какой татарин с лошадью не может управляться? Это у нас в крови. При этом Рашиду даже удалось переиграть опытного коневода из Башкирии. И, наконец, 3-я номинация – техника владения кнутом, в которой участникам представлялась возможность сделать 3 щелчка. В зачет шел самый громкий. Возле сцены организаторы установили микрофон и специальную аппаратуру, фиксирующую силу звука. Здесь Юскаев уступил своим соперникам, заняв только 3-е место. «Не то, что щелчки мои были тихими, — говорит Рашид, — просто не учел некоторых обстоятельств».
Ветреная погода была очень, и нужно было брать уровень микрофона. Если мы брали чуть-чуть, вот я брал пониже, то есть у меня и ветром его еще уносило. Шумомер не мог его точно вот поймать, этот вот звук.
И, тем не менее, лидерство в 2 предыдущих номинациях хватило для общей победы. Что касается призов, то они были чисто символическими.
Вот этот вот кубок как основного победителя 4-го конкурса всероссийского пастухов. А этот, то, что знак, эмблема Георгия Победоносца, который является покровителем этого вот праздника.
Святой Георгий считается покровителем пастухов. Именно в его честь был назван фольклорный праздник «Егорево игрище», в рамках которого и стал Рашид Юскаев лучшим пастухом России. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, совхоз «Белотроицк», Лямберский район Мордовии.
Говорит «Радио Свобода». В Москве без 15 час. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Досрочные парламентские выборы на Украине состоятся 30 сентября. Соглашение об этом достигнуто в результате длительных переговоров между президентом Виктором Ющенко, премьер-министром Виктором Януковичем и председателем Верховной Рады Александром Морозом. Число жертв взрыва метана на шахте «Юбилейной» достигло 39. В больнице скончался Эдуард Лях, тяжело раненый 24 мая при взрыве. Сегодня в Кемеровской области хоронят 4 погибших. Похороны 34 прошли вчера. Город Сдерот на юге Израиля вновь подвергся сегодня утром ракетному обстрелу из сектора Газа. Ранены 2 человека, один в критическом состоянии. В Ираке за последние дни погибли 8 военнослужащих США, сообщило американское командование. Рахат Алиев, зять президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, уволен с должности посла Казахстана в Австрии. Алиев обвиняет президента в отходе от принципов демократии. На этой неделе против Алиева было возбуждено уголовное дело. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сегодня вечером жюри подведет итоги юбилейного 60-го Каннского кинофестиваля, и мы узнаем, кому достались главные награды. Предварительные итоги фестиваля мой коллега Дмитрий Волчек попросил подвести кинокритика Андрея Плахова.
Андрей, давайте для удобства попробуем разделить фильмы конкурсной программы на картины с коммерческой перспективы и чисто артхаусные. Наверное, в первой группе, безусловно, будет лидировать фильм «Братьев Коэнов». Он до сих пор остается в числе главных претендентов на «Золотую пальмовую ветвь».
Да, конечно, картина «Братьев Коэнов» на общем фоне конкурса выглядит достаточно коммерческой и даже развлекательной, несмотря на мрачную тему, насилие, убийство, киллеры-маньяки. Тем не менее, это один из самых, как говорят, pleasant фильмов фестиваля, то есть приятных, развлекающих, доставляющих определенное, может быть, несколько извращенное удовольствие. А вообще же конкурсная программа заполнена, напротив, фильмами очень серьезными, достаточно мрачными, длинными, наполненными длинными такими тягучими планами и заставляющими зрителя сопереживать или как-то внедряться в реалии довольно жестокого, мрачного и иногда маргинального мира.
Вы, наверное, имеете в виду в первую очередь фильм Беллы Тары «Человек из Лондона», как раз длинный, с длинными планами и довольно мрачный.
Не только, конечно, фильм «Беллы Тары» — это такой экстрим, это крайний случай именно такой эстетики. По-моему, даже фанаты «Беллы Тары» оказались несколько растеряны и не знали, как относиться к новой работе своего кумира, потому что ничего нового в его эстетику она не внесла, но только подчеркнула ее вот эту трудновоспринимаемую составляющую. То есть в общем фестивальном потоке воспринимать такой фильм, даже считая, что в нем заложено какое-то серьезное содержание, довольно сложно. Но это касается и многих других фильмов фестиваля. Например, корейская картина «Тайное сияние» — это, я считаю, лучший фильм фестиваля. Но вместе с тем фильм, который достаточно трудно смотреть. Он идет 2,5 часа, он постоянно меняет жанровое направление, жанровый вектор как бы внутри фильма. И войти вот в эту корейскую психологию может оказываться достаточно сложно, хотя в итоге зритель оказывается вознагражден, потому что это достаточно глубокое, интересное произведение. Ну и целый ряд других картин. Тот же румынский фильм «4 месяца, 3 недели и 2 дня», безусловно, одна из лучших картин фестиваля, но картина тоже очень мрачная, депрессивная. Я уж не говорю про фильм Ульриха Зайдля «Экспорт-импорт» и так далее. То есть сплошные депрессии, аборты, смерти, убийства, похищения, садомазохизм и так далее, и так далее. Очень мрачная картина мира создается, и когда один фильм подобно идет за другим, то у зрителя возникает тоже нечто вроде депрессии.
Андрей, а как выглядят на этом фоне две российских игровых картины, включенных в конкурс «Александра» и «Изгнание»?
Я считаю, что обе картины смотрятся вполне неплохо. Несмотря на то, что фильм «Изгнание» Андрея Звягинцева получил не такую восторженную оценку, как его предыдущая работа «Возвращение», но, тем не менее, качество режиссуры, операторской работы этого фильма, серьезность его проблематики В общем, она тоже получила некую адекватную оценку, и этот фильм набрал уже определенное количество серьезных поклонников. Но особенно большой успех, это можно уже сейчас точно сказать, ждал фильм Александра Сокурова «Александра». Удивительным образом этот режиссер, который всегда считается несколько маргинальным на больших фестивалях и часто встречается с какой-то оппозицией прессы, критики и публики, на этот раз был воспринят почти с восторгом. Великолепные статьи во французской прессе, очень высокие оценки французской критики, 3 или 4 золотых пальмы среди них. И, что самое удивительное, очень положительные статьи в «Variety», «Hollywood Reporter», и вот сейчас я держу в руках буквально газету «International Herald Tribune». В общем, со всех сторон хвалы, восторги и даже определенные авансы на Каннскую награду.
Сегодня состоялась премьера документального фильма Андрея Некрасова и Ольги Конской «Бунт. Дело Литвиненко», включенного в программу в качестве фильма-сюрприза. Интерес к нему, судя по репортажам, очень высок, в том числе и со стороны дистрибьюторов. Интерес этот подогрет еще и вчерашним заявлением Некрасова, друга Александра Литвиненко, о том, что на его дом в Финляндии напали неизвестные. Какое впечатление произвела картина на вас?
Картина произвела на меня впечатление очень профессиональной работы. Некрасов режиссер, который работал в игровом кино, имеет определенный опыт, и видно, что документальное кино он делает с пониманием того, что такое кинематограф. Хотя сказать, что это какое-то выдающееся произведение кино, было бы сильным преувеличением, если мы все-таки имеем такие образцы, как, ну, предположим, фильмы того же Майкла Мура, как бы к ним не относиться, но ясно, что по режиссуре, по тому, как он, какой эффект он умеет выжить из своей тематики, как он позиционирует себя на этом фоне. В общем, это безусловно, блеск в своем роде, это в своем жанре, в виде вот этого промоушена. Некрасов сделал картину, которая, по-моему, честно и со своей, конечно, позиции, очень лично он пытается осмыслить ту трагедию, которая произошла, и не только дело Литвиненко, и даже не столько, сколько ситуация в современной России, тот процесс развития общества, деградации демократии, который мы наблюдаем, и коррупции. И там есть действительно очень много интересного материала, который, конечно, является предметом для дискуссий, споров, но я считаю, что такие фильмы должны появляться, и в том числе и на Каннском фестивале. Это, кстати говоря, традиция Каннского фестиваля. Мы можем вспомнить, что в свое время «Человек из железа» Анджей Вайда получил «Золотую пальмовую ветвь», хотя это не самый сильный фильм Вайда, но он был чрезвычайно актуален на пике борьбы польской солидарности. Была награждена картина тоже «Золотой пальмовой ветви» Улмаса Гюнея, турецкого режиссера, который сидел в тюрьме и был в оппозиции властям. Аббаса Киарестами в 1997 году «Вкус черешни», тоже проблемы с цензурой и так далее. Ну и Майкл Мур, это тоже в другом варианте, но тоже очень острая, актуальная политическая картина, которая выигрывает Каннский фестиваль. В данном случае, конечно, речь не идет ни о какой победе, фильм идет вне конкурса, но, тем не менее, его показ явно вписывается в политику фестиваля, который, объявляя себя обителью высокого искусства, в то же время является и храмом гламура, и также тем местом, где всегда сталкиваются политические позиции, и никогда Каннский фестиваль не стоял в стороне от актуальной реальности, от актуальной политики.
Давайте послушаем, как сам Андрей Некрасов, отвечая на вопросы моего коллеги Андрея Шарова, объяснил участие своей картины в программе Каннского фестиваля.
Никакой фестиваль. А тем более Канн никогда не может так переориентироваться, если вы имеете в виду новость об обвинении Лугового британскими прокурорами. Это произошло месяц назад уже. Ведь совершенно очевидно, что Каннский фестиваль берет или не берет фильмы на основании прежде всего их художественных достоинств. Это совершенно не политический форум, это не телевизионная информация. Им прежде всего понравился фильм как фильм. Можно спорить, там, скажем, когда Майклу Муру дали приз, спорили, что это по политическим мотивам, но, безусловно, это прежде всего кино, а потом политика.
Давайте чуть подробнее о самом фильме. Собственно говоря, что это за лента?
Это довольно большой, длинный фильм, и я попытался обстоятельно посмотреть на весь контекст жизни и смерти Саши. Александр Литвиненко только один из персонажей этого фильма. Фильм сконструирован скорее как роман, а не как какая-то телевизионная программа. Там есть несколько персонажей. Это история борьбы человека за свое место в обществе. Это история предательства, это история человека, который ищет правду, правдоискатель, правдолюбец. Это история любви. Это все. Такая форма киноромана, документального киноромана.
Говорят, что в этом фильме вы прямо или косвенно обвиняете президента Путина и его власть в том, что произошло с Литвиненко. Так ли это?
Прямо Путина я не обвиняю, потому что, во-первых, не прокурор, во-вторых, я даже не, скажем так, некий политик такой вот, понимаете, антипутинского толка, да? Я пытаюсь разобраться в мотивах этого преступления. Мне кажется, что мотив нужно искать не только в области криминологии, а в области психологии и менталитета определенной части российского общества. Так как общество у нас сейчас управляемое, демократия у нас такая не простая, а суверенная, то, в общем-то, очень много тенденций управляется сверху. А раз оно управляется сверху, значит, верхи и ответственность несут. Соответственно, даже как бы на уровне моральной ответственности, не говоря уже на некоторые следы, да, полуниевые, мы должны в том числе рассмотреть версию, что какие-то российские граждане или российские силы могли стоять за этим преступлением.
Вы надеетесь на то, что фильм увидят в России?
Я не просто надеюсь, я буду делать все, чтобы увидели в России, потому что это долг мой как гражданина и как художника. Вопрос цензуры – это вопрос принципиальный, потому что мне кажется, что у нас очень много идет от отсутствия свободы. Власть в России должна быть заинтересована в свободе, потому что если ее нет, то ее легитимность сама ставится под вопрос. Если вы затыкаете своим оппонентам рот, то как вы можете говорить, что у вас высокий рейтинг? Потому что в этом смысле у Брежнева тоже высокий рейтинг. Вот я вношу свою лепту в общественную дискуссию на очень животрепещущие темы. Дайте мне, пожалуйста, форум, дайте мне рупор. В рамках закона покажите мой фильм. То, что мой фильм приглашен на Каннский фестиваль, говорит о том, что это прежде всего художественное произведение очень высокого уровня, поэтому нет оснований, например, скажем, Московскому фестивалю этот фильм не показать на том основании, что он, скажем так, недостаточно высокого качества. Поэтому, если, скажем, его не будут показывать на основных российских фестивалях, то будет совершенно очевидно, что причина политическая, что, с моей точки зрения, неправильно.
Напомню, что итоги Каннского фестиваля мы уже знаем сегодня вечером. 60-й Каннский кинофестиваль, юбилейный, завершится сегодня. Вы слушали информационную программу «Свобода. Полдень». Для вас работали продюсер Наталья Флоринская и я, Арслан Саидов. Сразу после нашей передачи в эфир выйдет программа «Время за рулем». Сегодняшняя тема выпуска – это противоугонные системы и сигнализации. Самые безопасные места стоянок и водительские хитрости. Об этом речь пойдет в программе «Время за рулем». А мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Действия Фатха аль-Ислам угрожают стабильности и суверенитету Ливана.
Израиль все время живет в атмосфере террористических атак и угроз терактов.
В Креденском районе Чечни прогремел мощный взрыв радиоуправляемого фугаса.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Силовые структуры перестали обращать внимание на какие-либо даже формальности и условности закона.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».